Параграф 106. Иудея под властью сирийских царей македонской династии Селевкидов. Правление Антиоха III Великого. Благополучно для иудеев. После смерти Птолемея IV в 205 году до Рождества Христова царь Силий Антиох III разбил у истоков Иордана войско Птолемея V, захватив Самарию и Иудею. Помня жестокость египетского правления, иудеи не оказали Антиоху сопротивления и даже помогли ему овладеть Иерусалимской крепостью, в которой находилось войско египтян. Антиох расположился к иудеям, позволил им жить по их богоустановленным правилам, повелел выделять из своей казны средства для жертвоприношения в Иерусалимском храме и подтвердил своим распоряжением запрет язычникам входить в него. При Антиохе III иудеи жили в мире. Правление Селевка IV – попытка ограбить Иерусалимский храм. В правление Селевка IV, воцарившегося после смерти Антиоха Великого, некто Симон, попечитель храма, стал враждовать с первосвященником Онией. Чтобы навредить Онии, Симон донес царскому военачальнику, будто бы сокровищница храма полнится несметными богатствами, которые излишни для иудеев, но могли бы оказать полезную помощь царю. Селевк IV в то время нуждался в средствах для уплаты дани, наложенной римлянами еще и на его отца, и послал царедворца Илиадора изъять сокровища. Прибывшему в Иерусалим Илиадору первосвященник Онния с кротостью объяснил, что в сокровищнице совсем немного серебра и золота, но все оно вверено на сохранение разными людьми, в том числе вдовами и сиротами, положившимися на святость и неприкосновенность храма, чтимого во всей вселенной. Илиадор не поверил первосвященнику, но когда вошел в сокровищницу, тот, который дал закон о вверяемом в святилище имуществе, показал свое великое знамение, явился быстро несущийся конь с грозным всадником и поверг Илиадора передними копытами наземь, а два ангела в образе прекрасных юношей стали бичевать царедворца, так что все, дерзнувшие войти с ним, были поражены страхом силы Божией, пришли в изнеможение и ужас. После этого наказания телохранители вынесли царедворца из храма еле живым. Опасаясь, что Илиадор умрет, и кровь его будет на иудеях, Оний принес жертву и молился о его здравии. После сей молитвы ангел вновь явился Илиадору и прорек: «Воздай великую благодарность первосвященнику Онии, ибо для него Господь даровал тебе жизнь». По выздоровлению Илиадор и сам принес жертву Господу. Благодарность за свое выздоровление он наложил на себя многие обеты. Перед всеми свидетельствовал о делах великого Бога, который он видел своими глазами, и доложила о происшедшем царю. Селевк IV не вразумился и стал спрашивать Илиадора, кого бы отправить за сокровищами храма. Илиадор с твердостью ответил: «Если ты имеешь какого-либо врага и противника твоему правлению, то пошли его туда, и встретишь его наказанным, если только останется он в живых, ибо на месте сем истинно пребывает сила Божия». После таких слов царь отказался от своего намерения. Правление Антиоха IV Епифана, гонителя иудеев. Превращение Иерусалимского храма в капище. Воцарившись после смерти Селевка IV в 175 году до Рождества Христова, Антиох IV Епифан, также грек, вознамерился насильно провести всеобщую эллинизацию с целью иметь единое царство, спаянное общим греческим языком, культурой и поклонением греческим богам. На место благочестивого первосвященника Онии царь назначил его брата Иасона, обещавшего вводить все эллинское и вносить в казну более значительные суммы. Иасон устроил в Иерусалиме палестры, места для спортивных соревнований, которые проводились в честь того или иного греческого бога, были формой поклонения богам. Участие в таких состязаниях и играх считалось за честь и показывало лояльность греческим властям. Иасон привлекал к атлетическим соревнованиям лучших еврейских юношей. Спортсменам на играх полагалось быть обнаженными. Обрезанных евреев стали осмеивать, и тогда многие перестали совершать этот богоустановленный обряд, чтобы не строить своим сыновьям препятствий для благополучной жизни в обществе. Те иудеи, которые не участвовали в играх, практически исключали себя из общественной жизни. Они не могли занимать сколько-нибудь значительной должности и навлекали на себя различные беды. К нечестивым греческим традициям, насаждаемым первосвященником Иоасоном, приобщились многие иудеи. Даже некоторые священники стали не родить о своих обязанностях, о богослужении и жертвах, спеша на веселые и зрелищные игры. Сам Иоасон, раболепствуя перед греками, посылал из средств храма серебро в жертву Геркулесу, в честь которого устраивались игры в столице Сирии Антиохии. Спортивные игры в те времена сопрягались с блудом и посещением домов непотребных. Менелай, брат того Симона, по клевете которого Илиадор пытался ограбить храм, пообещал греческому царю более значительное отчисление в казну, нежели Иоасон, и восхитил себе первосвященство. Чтобы расплатиться за должность и обогатиться самому, Менелай похитил из храма некоторые золотые сосуды и часть их подарил царю, а остальные продал чужеземцам. По приказу Менелая был тайно убит благочестивый первосвященник Уония, выступавший горячим обличителем его безумий. Смещенный с должности Иасон собрал вооруженный отряд, внезапно напал на Иерусалим и захватил столицу. Менелай же затворился в крепости и избежал расправы. Столь вопиющая нечесть иудеев и их пастырей грозила богоизбранному народу полным разложением. И Господь прибег к испытанному средству – наказанию. Антиох, услышав о волнениях в Иерусалиме, расценил их как намерение иудеев отложиться и рассвирепел. Он пришел в Иерусалим с войском и приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется, умерщвлять, кто станет скрываться в домы. В продолжение 3 дней погибло 40 тысяч иудеев, в том числе женщин и детей, и еще большее количество было продано в рабство. Антиох IV Епифан, что значит «славный», получивший в дни правления прозвище «Епиман», что значит «безумный», в 168 году до Рождества Христова разграбил храм, скверными руками принимая священные сосуды, поставил в нем идол Юпитера, у римлян Зевса, олимпийского, посвятив этому отцу богов Иерусалимский храм и наполнив святыню мерзостью идолослужения и блуда. Самарийский храм Епифан посвятил Юпитеру странноприимцу. Евреи подверглись жестоким гонениям. По приказу царя повсюду уничтожали священные книги, казнили всех, у кого находили их в списке. Обучавших закону Божию подвергали жестокой смерти. Все иудейские обряды и обычаи оказались под полным запретом. Нельзя было ни хранить субботы, ни соблюдать отеческих праздников, ни даже называться иудеем. Если совершалось обрезание, то казнили и мать, и ребенка, и того, кто его обрезал. Двух женщин, совершивших над своими младенцами обрезание по закону, провели по городу с повешенными на груди младенцами и сбросили с городской стены. Нескольких иудеев, тайно ушедших праздновать субботу, настигли в пещере и сожгли. Те же смирились перед Господом и не воспротивились, благоговея к святости субботнего дня. Повсюду устанавливались жертвенники, на которых иудеям в обязательном порядке следовало приносить жертвы греческим богам. А затем в знак лояльности к власти вкушать идоложертвенную свинину, вовсе запрещенную законом Моисея. Особенно многочисленны были жертвоприношения в день рождения царя. На праздник бога виноделия Диониса, Вакха, устраивались оргии Дионисии и Вакханалии. Иудеи вынуждены были, подобно грекам в плюшевых венках, шествовать торжественным ходом в честь этого бога. Жестокое гонение Антиоха IV Епифана, воздвигнутое им с целью укрепления своей власти и направленное в первую очередь против духовного оплота иудеев, религии и священства, стало в полном смысле историческим образцом. Многочисленные последующие гонения на церковь, в том числе и в России 20-го столетия, построены были по тому же сценарию, измышленному древним врагом рода человеческого – дьяволом. Многие иудеи по страхам смерти оставили свою религию и стали выказывать поклонение идолам. Но нашлись и герои, которые мужественно исповедовали истинную веру и принимали мученическую кончину, являя живой образ горячей веры. В тяжких бегствиях иудеи постепенно уразумели справедливое наказание Божие. Насильственное насаждение эллинизма возбудило в народе отвращение ко всем тем соблазнам, которые начали было увлекать иудеев, и укрепило в богоизбранном народе приверженность к своей исконной религии. Столь страшным гонением Господь вновь воспламенил в народе оскудевшую веру. По-видимому, не было более легкого способа для спасения человечества, дабы оно в безверии не погибло окончательно.